Зал зашумел, начались выкрики, вопросы. Эварха уже не слушал. Клара Хюмель помогла ему сесть на скамеечку в стороне от всех, и там он и просидел до конца, все еще во власти своих видений. «Мессир Игнациус прав», — тупо думал ловец. «Святые отцы в Игнисе все до единого фанатики, и вежливый отец Бенедикт, и монашек Магнус, и святой отшельник Августин. И древние им нужны как оружие, чтобы обратить всех вокруг в свою веру или еще что-нибудь». Что там отец Бенедикт толковал насчет всеобщего спасения? Не для доброго, в общем, дело. И остановить их, конечно же, надо, покуда они не спасли кого-нибудь против воли. Но отчего-то Эвархе очень-очень хотелось сейчас оказаться дома, в городе. Пусть бы он сидел без денег, бродил бы по мирам, перебиваясь отловом чудищ привычных, простых, носатых ифритов для султанской стражи или грудастых суккубов для гаремов южных владык. Но подальше от Игниса и от благословенной долины магов. Отчего-то его одолевало странное неприятное чувство. Ну да, святые отцы ничего хорошего ему не сделали, кроме того, что честно расплатились. Отправили вон в межреальность умирать, правда, притом предлагали остаться и получить помощь в Игнисе. Но Эварха все равно вовсе не хотел приводить к ним целое войско магов. И череп в перстне молчал, не отзывался, спал. Поговорить было совершенно не с кем. Но все кончается, и это тоже закончилось, и даже скорее, чем сам ловец того хотел. Ему бы еще побыть в долине, пооглядываться, поприсматриваться, знакомство завести, как пустошник велел. Но спустя всего пару седмиц Эварха уже шагал в составе хорошо вооруженного отряда по межреальности. И то правда, кто же его оставит просто так в благословенной долине? Там и без него хватает желающих пожить в свое удовольствие. Кто такой этот Эварха, которым каждый без зазрения совести пользуется как хочет? К тому же тот самый страшный чародей, архимаг Игнациус, мягко, но настойчиво рекомендовал боевым магам взять Эварху с собой. Он, дескать, Игнис знает, он подскажет. Да что он знает? Один монастырь, в котором всего-то раз переночевал? Но архимагу, как понял ловец, перечить было не принято. Нет, можно, конечно, но лучше не надо. Ловец не протестовал, хотя в отряде держался особняком. Ну, маги долины, понятное дело. Они с ним просто так и разговаривать не станут. Не того полета птица. Но и с простыми дружинниками, из которых в основном состоял отряд, ловец дружбы не сыскал. Наверное, от того, что привык он уже к одиночеству. Понимал теперь он и язык долины, правда, как-то очень странно понимал. Когда дело его самого касалось и к нему обращались, речь чародеев становилась понятна, словно и впрямь в жутком гноме сидишь. А вот о чем они промеж собой гуторят, не разобрать хоть плачь. Понимаешь слово через два. Чары эти на него накладывал самолично мессир архимаг, владыка Игнациус Коппер. Долго накладывал, очень старался. Ловец еще тогда заметил, как недоуменно переглянулись та самая чародейка с русой косой, Клара Хюмель, и толстый старикан-целитель Динтра. Так и не понял тогда Эварха, что их удивило. Может, то, сколько времени мэтр Игнациус с ним провозился, хотя те же дружинники собирались в долину из многих миров, и разбираться с наречиями у ее обитателей давно уже должно было стать скучной рутиной. Отряд был большой, сотня не меньше дружинников и десятка-полтора магов. Вели его двое, уже упомянутая госпожа Хюмель, да глава гильдии боевых магов Ричард де Осини. Красавчик, каких поискать, да к тому же и щеголь. Один бархатный берет с пером чего стоил. Эварха щеголей не любил. Однако этот самый Ричард магом и бойцом был не из худших. А если уж откровенно, то таким, с которым Эварха не сравнился бы никогда и ни за что. Видел он, как на привале Ричард сходился на мечах в паре с кем-нибудь из магов, а то и с той же Кларой. Оба они были мечники хоть куда. А еще терпеть не могли друг друга. Об этом в отряде только ленивый не судачил, но ловец прекрасно все видел сам. Какие они вертели мельницы, какие делали финты, отбивы и уколы, на грани возможного. Какие заклятия пускали в ход, разумеется, слабые, чтобы ненароком не ранить соперника. Ловец всегда подходил и смотрел на эти тренировки, кое-что подсматривал для себя, а больше любовался. Сам-то он на мечах дрался плохо, клинка даже и не имел. Для чудовищ куда больше годилась длинная боевая коса Гизарма, но поглядеть на поединки любил. В городе, когда бывали деньги, ходил на бои смотреть, проигрывал, правда, почти все, что ставил. Относительно бестревожный марш через межреальность тоже быстро закончился. На третий день маги, пробивающие тропу, подали весть, что впереди наблюдается странное возмущение силы. Мощное и ни на что не похожее, не классифицируемое никакими критериями, как они выразились по ученому. Эварха как раз в этот момент стоял рядом с Кларой и Ричардом. «Ну вот мы и на месте», — заметила волшебница, буднично поправляя шпагу на бедре.
«К бою готовьсь!» — без промедления скомандовал де Ассини.
Череп в перстне ловца неожиданно пробудился, шевельнулся и зажег в глазницах багровые огоньки. Эварха обрадовался и погладил пальцем крошечную скулу. Опасался все ж таки, что череп заснул надолго, если не навсегда. Но хитрец просто ждал, пока долина останется далеко, а разбудила его бушующая впереди сила. До дармовой магии, как понял ловец, черепушка был большой охотник. Клара Хюмель вглядывалась во мглу, помогая себе быстрыми, едва различимыми пассами. Тропу ловец не узнавал. Маги долины пробили какой-то свой, новый путь, а может, тропы вновь принялись гулять. Но межреальность очень походила на ту, что он запомнил в окрестностях Игниса. Пустынная, даже скучная, ни тебе дикого леса, ни тварей, ни хищных кустов, только мерцает в отдалении какие-то миры. Вот миров тут хватало, святым отцам из Игниса нашлось бы где развернуться. «Да», — наконец сказала Клара, и голос ее Эвархе сразу не понравился. «Там впереди громадный пузырь силы. Он, похоже, еще и растет. Магия спасителя. И магия крови. Дик, ты слышишь? Магия крови!» Эварха прекрасно знал, что такое магия крови, и отнюдь не горел желанием снова с ней сталкиваться. Было как-то еще со стариком Мелги попали в переплет в одном мирке. Так себе был мирок, холодный, лесистый, сплошные болота да буреломы. Эварха после него северные леса здорово не взлюбил. Из жителей-то взять там было нечего, откуда у них лесных охотников золото? Но в одном копище там хранился некий древний артефакт, за которым гонялся кто-то из заказчиков Мелги. И на этом-то артефакте старик и сторговался с местными. Ловить там никого не требовалось. Надо было отстрелять как можно большее количество монстров, кои плодились в непролазных лесах, и по весне дуром перли на укрепленные городки охотников. А запертые в городках люди отбивались чем могли. И оружием, и магией. Только на чудищ все это не очень-то действовало. Местные знали только предметную магию, тяжеловесную, медленную и не слишком сильную, и магию крови. И когда чудища начинали одолевать, к шаману вели детей в жертву. Резали их по строгому обряду, по одному в день, пока не кончалось нашествие из лесов, и случалось, что весну переживал лишь один ребенок из всего стойбища. Мелги тогда взялся за дело всерьез, и среди бесконечных болотин они отыскали источник зла, по крайней мере для одного племени, того самого, в чьем копище хранился оставленный неведомым магом артефакт. Источник оказался древним богом, мерзким, склизким созданием, полубезумным, отупевшим, но исправно рождавшим чудовищ, каковых он и гнал на несчастное племя, забирая взамен жертвенную кровь. Да, она предназначалась не ему, но кроме него здесь некому больше было уловить эту силу. Тут им бы и отступить, не по руке добыча. Но Мелги решил рискнуть. Рискнул и выиграл, как он считал. Когда они с Эвархой вернулись из похода, если не уничтожив, то серьезно покалечив древнего, распяв его, пришпилив к болотному дну начарованными кольями, в стойбище они застали ужасающую картину, гору трупов, детских, взрослых, со вскрытыми животами, с вспоротыми шеями, с искаженными последним ужасом лицами.